Вітаю вас, друзі! Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. І представляю нашого сьогоднішнього гостя, кінопродюсера Володимира Яценка. Вітаю вас, пане Володимире.
Володимир Яценко, продюсер, голова Асоціації кіноіндустрії України, голова громадської ради при Держкіно. Вивчившись на банкіра, вступив до Київського університету Карпенка-Карого на продюсерський факультет. Через занепад українського кіно у 1990-х роках працював у Москві. У нульових повернувся в Україну. Відкрив продакшн-студію, яка знімає рекламні ролики для українських та західних брендів. Володимир Яценко був генеральним продюсером кліпу американської співачки Майлі Сайрус, частину якого знімали на Дарницькому мосту в Києві. Після Революції Гідності взявся за продюсування фільмів. Його дебютна стрічка «Дике поле» – екранізація роману Сергія Жадана «Ворошиловград».
Важливий хештег фільму, вся рекламна промоція фільму «Захищай своє».
Сергій Жадан, який написав книгу «Ворошиловград», в якому-то смислі предвосхитив всі ті события, які відбувалися, починаючи з 2014 року там. І це, насправді, дуже важлива історія про «Захищай своє», тому що, ну, тільки починаючи з 2014 року, ну, якби вся країна осознала, як важливо вміти захищати своє. І найважливіше – определити, що для тебе є таким своїм. Вот. И вот, собственно, в романе идет речь, естественно, да, о защите бензоколонки, причем это совершенно ненужная главному герою собственность, да, это и речь идет совершенно о больших вещах, чем просто куча ржавого железа, которое стоит на холме. Это речь идет просто о том, что человек защищает собственную идентичность. Он защищает своих друзей, защищает свою землю. И один из персонажей фильма, как и книги, некий такой бывший партийный бонза Гнат Юрьевич, он как раз преподает очень важный урок главному герою и говорит о том, что, дружок, надо уметь защищать свое, иначе ты останешься без ничего. За свое нужно бороться. И вот это главный, на самом деле, месседж фильма. И почему еще тоже «Дикое поле», почему тоже переименовали? Ну, во-первых, «Ворошиловград» у большинства, особенно молодого поколения, ассоциируется с фильмами про войну Вторую мировую, да, или про какие-то истории, связанные с декоммунизацией, с советами и так далее. А «Дикое поле» нам понравилось, во-первых, потому что эта местность является частью той исторической зоны, которая называлась «Дикое поле», где самые разные люди, самой разной идентичностью находили себя. И для них это совершенно голая земля, почему-то становилась очень важной настолько, что они были готовы ее защищать. 170 человек мы посмотрели на роль Германа, вплоть до... У нас был такой забавный эпизод, в какой-то момент мы рассматривали на роль Германа известного танцора Полунина. И я просто увидел небеса, что мы
известный
это не сделали.
Известно чем.
Известно чем.
Да, да, известно, да, чем. Не будем сгадывать, за раз кому цікаво погуглить.
Да, поэтому мы большой... Плюс, на самом деле, я считаю того, что мы отсечены сейчас от российского рынка, в том числе и кинорынка, в том, что мы вынуждены, в хорошем смысле слова, использовать отечественных актеров. И поэтому, допустим, Олег Москаленко, который в итоге сыграл главную роль, это совершенно новый актер, это его первая большая, ну, главная роль. И это здорово, потому что мы были вынуждены искать свое и защищать свое. И это...
Но Алексей Горбунов, я так разумею, конкурентов не было.
Ну да, тут так, как играет Алексей, ну, в общем... Да. Когда мы с Ярославом обсуждали пастора, было очевидно, что роль вот такого вот человека, у которого прямая связь с космосом, это может быть только Леша, конечно.
Оказать. Сам период этих двух месяцев, когда была активна знімальна работа, это когда, нагадайте?
Это был август-сентябрь прошлого года.
Да. Ну, Старобільськ, известно, под контролем Украины территория, это важная деталь.
Конечно.
А сколько до линии фронта?
42 километра.
Ну, не так же далеко.
Не, недалеко.
31 миллион гривен. Ну, не так много, это ж... Але понад миллион долларов.
Да, да.
Из них ровно половина Держкіно.
Да. Смотрите, здесь какая история. Я считаю, что это имеет огромное значение. А другой вопрос, я не думаю... У нас есть две категории поддержки фильмов. Есть категория поддержки фильмов стопроцентная, есть не стопроцентная. Значит, стопроцентная – это дебюты, что нормально, это документалки, что нормально. И это так называемые, значит, фильмы по спецпрограммам, что иногда странно. Ну, например, там, не знаю, «Столетие битвы под Крутым». Ну, это такой явный госзаказ прям, да. Или вот там какие-то вещи, которые связаны с... Весьма специфично. Сейчас был питчинг патриотического кино. Я был одним из экспертов, кстати.
Нагадаем, кто досі не знает, питчинг, ну, скажем так, відбір, да?
Отбор, да-да, патриотических фильмов, из них отбирают лучшие, там, довольно большое количество экспертов, и потом эти фильмы получают госфинансирование. А для меня там стопроцентное госфинансирование, и я не думаю, что это правильно для любых коммерческих фильмов, и даже не для всех артхаусных фильмов, потому что это убивает мотивацию для продюсера, заниматься промо-фильма. Да? Ну, ты уже как бы все, ты уже получил все деньги, ты молодец. Зачем тебе вкладывать деньги и рисковать в промо того, что можешь ничего не заработать, можешь потерять только. Да? И практика показывает, очень интересная история, что в Украине сейчас, ну, долгие годы вообще зритель не ходил на украинское кино, потому что оно было чудовищным, назовем вещи своими именами. Его было мало.
Его больше не было?
Да. Оно совершенно не могло, в принципе, конкурировать ни с каким продуктом, ни голливудским, ни тем более за силем российского кинопродукта.
Хотя за якостью российской погодности, оно далеко не наикраще.
Да, да. Да, оно тоже разное, как и все.
Просто богато его.
Но его было много, да. И они же поддерживают свой кинематограф много-много лет. И на самом деле это отдельная тема, о которой можно долго говорить, но я считаю, что во многом то, что мы получили сейчас, вот проблема 2014 года и война, это результат, например, во многом популярности в России создания фильма «Брат и брат 2». То есть создание... национального
героя.
За
Севастополь ответишь.
Да, в частности. І, конечно, і бандеровці, которых он убивает.
Що, до речі, прикро, ну це не будемо далеко заходити, Балабанов нині покійний.
Да.
Він же ж сказати його такий, як Михалков останні роки, він не був, у нього ж були різні фільми.
Він вирос в Україні. Вот.
До речі, тим більше.
Ну, абсолютно імперського значення.
Але «Брат 2».
Да. Но я вам хочу сказати, що, опять-таки, і продюсер, і ну, Балабанов – це геніальний режисер, це факт. І вони создавали образ брата первого і второго, абсолютно руководствуясь архетипами, как они считали, российского народа. И это и стало квинтэссенцией русского национального героя. И люди получили для себя абсолютно понятный поведенческий идеал. И это потом вылезло. И «Бригада», и вся эта история, которая была потом...
До речи.
Да, конечно. И фильм «Война», и многое...
Да, наверное, «Бандитский Петербург», хочется еще за...
Абсолютно. Это я просто к чему говорю, что это во многом привело к тому, что потом психологически русским было просто воевать, потому что вот же есть бандеровцы, вот есть «Брат 2», все же понятно, это не люди. Это
и Пореченков не просто так стрелял по живых машинах.
Это все создавалось годами. Я просто про то, что вот эти культурные коды, зашитые в кинематографе, это одна из самых сильных вещей, которые влияют на общественное сознание.
Я рік війни пана Володимира, розв'язаної Росії і Україні, вдається от на цей шлях стати дійсно свої архетипи.
Угу.
Вдається, як ви знаєте?
Мені кажется, что постепенно, да. Это же поиск тоже какой-то. И поэтому здорово, что мы сейчас все ищем.
Киборги дивилися?
Да.
На ваш погляд, оцінка. Якщо, ну, ви можете виставити сюди
свого колеги
Ахтема Світлаєва.
Я очень уважаю Ахтема. Мы сейчас только что закончили фильм с Ахтемом в главной роли. Я считаю, что это ну, твердая 7,5 из 10. Мне немножко не хватило прям экшена в смысле, что там много разговоров. Это, кстати, Наталка все-таки есть.
Вот это, на...
Да, вот это влияние, влияние сцены. Но правдоподобность характеров, ну, фантастическая. Я считаю, что это очень правильный фильм. Они, еще раз, достаточно много говорят, но это очень с правильными месседжами и очень правильный фильм. И это один из тех немногих уже теперь мифов, который был создан в новое время постреволюционный, который, ну, читается совершенно однозначно. То есть там нет зрады, да, то есть это чистая беспримесная перемога. И это очень здорово, потому что таких у нас все же, вы же понимаете, да, стакан наполовину пустой, наполовину полный, практически любой. Даже Томас тоже зрада, что не там всего лишь митрополит, а не патриарх, и так далее. И это же в любом мы находим, это тоже одна из наших вещей, с которой, это, я считаю, проблем национальных, потому что мы даже в самых классных и чудесных победах мы все равно видим какую-то вот нотку зрады.
Пане Володимире, ви вводите мене на тему, що є патріотизмом. Має бути кінематограф український патріотичний, в хорошому сенсі слова. Має. Але при цьому ви давали «Лівому берегу» інтерв'ю в травні буквально цього року. Я вас процитую. Для мене патріотизм – це коли ставиш незручні, складні запитання. Оце є любов до своєї держави. У нас ніколи не було і немає національних героїв. Їх теж треба шукати, формувати. І далі ви констатуєте, що неважливо, якою мовою говоримо, але важливо, що ми дійсно любимо Україну і що робимо для неї.
Угу.
Зараз ви спілкуєтеся російською, я вам даю гарантію. У нас буде виклад на сайті, в ютубі нашої розмови.
Без зради не
налетять, що це він тут? Ну, я не буду зараз.
Да, я розумію. Смотрите, мені кажется, здесь дуже проста річ. Далеко не безспорна річ, але це моє глибоке убеждення. У нас після Майдану було два варіанти розвитку, дальнейшого розвитку общества. Перший варіант. Це був варіант по типу американського, називаю це плавильний котел. Когда было не настолько важно, я отдельно сейчас подчеркну значение для меня украинского языка, но отдельная история, когда не важно, ты армянин Сергей Нигоян или не важно кто ты, но если ты живешь здесь, любишь эту страну, совершенно не важно, но если ты готов за нее умереть, ты готов делать все возможное для того, чтобы эта страна развивалась и шла к успеху, то ты патриот. И второй вариант, когда мы пошли по такому, это куда мы в итоге на самом деле свернули, это такая достаточно узкая дорожка национального патриотизма. Я считаю, что очень правильно и важно українська мова, я, ну, це найважливіше.
Ви говорите зараз, не соромитесь?
Да. Ні, я не соромлюсь. Но мені проще думати на русском, тому що я вираз, і мені лучше так формулювати мислі. Более того, наприклад, сейчас ми сняли фільм, і це теж дуже цікаво, на кримсько-татарському язикі.
Это кримсько-татарський.
Ми зараз поговоримо, да. Но я считаю, що це дико патріотичний фільм. І я зараз потім поясню, чому. Не очень это. То есть я считаю, что украинский язык нужно поддерживать всячески. Я обожаю его. Мне очень нравится, когда люди говорят
за
красиво.
Квоты. Вот на станциях,
да?
Например.
Да, но я за разумно. Вот, например, квоты на станциях работают. Смотрите, в кино квоты сейчас 10%. Я не могу снять фильм «Интернат». Это тоже идиотизм, потому что 90% должно быть украинскую або крымско-татарскую мову. Что это означает? Я сейчас фильм, который мы сняли «Домой» с Ахтаром Сатовым, где 70% крымско-татарского языка по закону имею право выпустить в кинотеатрах без перевода, без дубляжа, без субтитров. Все же понимают крымско-татарский язык. Ну, так считают наши законодатели. Хотя это идиотизм. И это неправильно. У нас сейчас огромные дискуссии по поводу «Интерната», очень патриотического фильма. Почему? Потому что это роман, в котором человек, который изначально совершенно про другое. Это учитель украинской мовы в маленьком поселке станционном рядом с Дебальцево, которому, для которого Украина мачеха. Ну, он живет здесь, это территория. И пройдя через большой-большой ряд вещей, причем пройдя в оккупацию, уже из Дебальцева выбили наших, и туда зашли русские. И зашли сепаратисты, он приходит к пониманию того, тоже защищая свое, он понимает, что это его, и как важно для него Украина. И это очень важная вещь, но я не, ну, невозможно это снять, исходя из тех норм, которые... То есть я за то, чтобы это были правильные и понятные вещи. Я с удовольствием, у меня есть проекты, которые на 100% украиномовные, я буду их снимать, и это классно. Я обожаю украинский язык. Но я за то, чтобы подходить к этому с умом.
Пане Володимире, вы глава громадской рады.
Да?
Пилипу Ленку можно же донести эту думку.
А это же законодатель. И, кстати, у нас нормальные, прекрасные беседы с Филиппом. Филипп – представитель партии «Свобода». Я его глубоко уважаю.
Речи.
Да.
И он молодец. Брат.
Прекрасно. Но это замечательно, когда есть разные точки зрения. Я не вижу в этом никакой проблемы. Я считаю, что, ну, еще раз, для меня надо делать какие-то вещи разумно. Квотирование – класс. Его надо повышать? Согласен. Но не делать сразу 90 или 120, как мы говорим законодателям. Ребята, у вас скоро выборы, давайте 120 сразу. Ну, чего мы мелочимся? 150%. Ну, что же, да давайте же так
200. А, в принципе, вы знаете, что...
Ну, я, да, так я
просто
считаю,
это правильно. Просто,
может быть, не так, и может быть, иметь какие-то исключения для вещей, когда, например, там экспертный совет скажет, да, вот этот фильм можно сделать только так, и это будет та художественная правда, и при этом может быть очень патриотический фильм, и это прекрасно. Но я считаю, что да, квотирование нужно, и да, его нужно повышать. Просто делать, вот, например, посмотрите, как сделали с радио, это же постепенный процесс. Это не сразу поставили 90% и умрите все на выплату. Невозможно. Но сколько сейчас классной музыки появилось, нашей, прекрасной музыки, замечательной.
Слухают.
Да, потому что нужно время, чтобы люди написали эти композиции, чтобы, ну, это какой-то разумный процесс. Когда сразу вам говорят, ребята, вот так и никак иначе, я просто считаю, что это мы немножко, ну, обгоняем время. И это не здорово.
Атлантида.
Да.
Не в цій студії, а в попередній нашій студії неодноразово я мав честь вести програми політичні, про війну, не про кіно. Навіть не здогадувався з Андрієм Римаруком.
Да.
Розкажіть, він актор?
Да, это прекрасный человек. Андрей это святой человек.
Повернись живым.
Да, мы вот как раз с Андреем мы ездили вот по всей этой линии фронта взад-вперед. Как раз мы смотрели локации для интерната и вообще ездили. И для меня, вот, кстати, это абсолютно патриотический человек, абсолютно, на 100%. Человек, который пошел, который был на Майдане, который потом пошел добровольцем воевать, был, соответственно, в разведроте, который, ну, ментально, я считаю, так и не вернулся, и дай бог вернется с войны все-таки, но который работает волонтером, который абсолютно 400% за Украину. И когда я предложил Валентину Васиновичу, это режиссеру этого фильма, он спрашивал меня, потому что он работает не с актерами, а с персонажами, знаю ли человека, который был бы достаточно свободен и раскрепощен, но при этом, который бы реально воевал и знал это, да, я предложил Андрею, он прекрасно подошел. И это, кстати, мы сейчас заканчиваем эту картину с Васиновичем, она скоро будет закончена.
И можете назвать дату премьеры?
Даты премьеры не можем. Я думаю, что это осень следующего года, скорее всего.
Тобто 19-го року?
Да.
Тобто цього року?
Ну,
выходит.
Уже так, да, так, да, так, да, так, да. Так. Это фильм о невозможности любви людей, которые прошли войну.
Старобиль за 40 километров от линии фронта, дике поле. Атлантида, вы за 1,5 километра від, я так розумію, Донецького аеропорту навіть були.
Да. Були, ми смотрели локації для інтерната, тому що інтернат – це віддільна історія, там ми просто розуміємо, що ніхто не дасть розрушити який-небудь милий город для того, щоб це зняти. Поэтому, і, чесно говоря, ті фактури, які є там, і ті люди, які живуть там, і ті глаза, які у них є, їх, ну, не можна зіграти, невозможно повторити. Поэтому ми розуміємо, що ми будемо, якщо ми будемо знімати інтернат, будемо вынуждены часть, що, наверное, не відбувалося художественного фільму, знімати на реальной линии разграничения текущей с естественной...
Без будь-яких декораций.
Да, то есть для меня это вызов как для продюсера, чтобы все повернулись живыми, это очень важно.
Если згадывать радянский кинематограф про войну, хороший кинематограф, не как там про Сталина, взятие Берлина, не такое кино, не вот это освобождение, вот это все агитки, а такие, как фильмы Тарковского, Германа Старшего.
Конечно.
Звичайно, Марлена Хуцеєва, і так далі, і так далі. Але це кіно, ну, звісно, як би вам сказати, ну, я вже не кажу, іди і смотри, Івана Климова.
О, да.
Ну, воно таке, ви от, зрада, перемога, справа навіть не в тому. Ні, воно там... не надихає, скажімо. В сенсі, воно геніально знято, але воно показує все, весь жах війни. І я не знаю, чи можна так патріотичну людину виховувати. Я б так сказав би.
А мені кажется, только так і можна.
Так і можна.
Дело в тому, що мені вообще кажется, що там любая війна, вона, ну, вона дійсно отвратительна. І ми ж не ведемо війну, тому що ми хочемо кого-то, ми захищаємо свою собственну землю. І ми це робимо не тому, що ми так хочемо, а тому, що нас к этому вынудили. Но любая війна це плохо, це ужасно. І поэтому мені кажется, що любой фільм, який говорить, ну, вот це класно, це завжди агітка, понимаете?
От як тут уникнути? Зберегти правду, а на війні все. Буває, навіть свої конечно, помиляються.
Да?
А з іншого боку, щоб це не було... Я не хочу Леоніда Быкова образити. Щоб це не було циганочка з виходом. Це дійсно...
Мені кажется, здесь жестока річ. Є прекрасний фільм, дуже трогательний, я взагалі удивлен, як його показували в Совєтському Союзі. Це «Пепел и алмаз» Анджея Вайна.
Ну, да, звичайно.
Где проигравшие солдаты армии краевой, которые понимают, что все, вот теперь советская Польша, и они уже они воевали...
Актор Цибульский, если не помиляюсь.
Цибульский, да, конечно. Гениальный, да, гениальный Цибульский. И они обречены, потому что вокруг празднования, победа и армия, собственно, Людова, да, которая победила, и советская власть, которая пришла. И они понимают, что они потеряли собственную страну и собственное будущее. И вот эта вот обреченность, и она показана совершенно без прикрас. И это невероятно сильное высказывание, и оно невероятно патриотично. Несмотря на то, что все, что происходит, это люди, которые все равно не сдаются до самого конца. Вот мне кажется, вот это очень важный элемент патриотизма, и это же на самом деле любовь к родине, она невозможна без уважения себя. Ну, мне так кажется. Ну, просто невозможно.
А голливудские фильмы про Вьетнам? Звісно, в Вьетнаме там, ну, це не жертва агресії були случайно.
Конечно.
Це інша ситуація.
Абсолютно.
Але цельнометаличний жакет, апокаліпсис сьогодні, вони з художньої точки зору, ну, тут нема чого говорити, геніальні фільми, але теж така якась перереченість, коли їх дивишся. Ні?
Да, потому что, ну, мне кажется, это все настоящие фильмы.
Полювання на оленя.
Абсолютно.
Це взагалі кино.
Великий фильм, конечно. Так. Но это все фильмы, мне кажется, любой честный фильм о войне, это всегда фильм о людях в нечеловеческой ситуации, ну, обстоятельствах.
Просто в Украине зараз, мне кажется, невозможно снять этот фильм, навіть не тому, что у нас нема Франца Форда, Копполи и так далее. Можливо, але да, це буде виглядати як зрада.
Понимаете, нет. Тут вот это, мне кажется, знаете, как лучшие советские фильмы о войне, это вот эта лейтенантская проза, так называемая, да, которая окопная, без прикрас. И у нас дело в том, что у нас сейчас только начинают появляться и литературные произведения, и какие-то сценарии писаться, которые действительно отражают это. Потому что нужно какое-то время небольшое для того, чтобы это осмыслить. А его не так много этого времени прошло. То есть прошло 4 года, и только сейчас, и это начинают уже первые какие-то ростки уже переосмысленного, пережитого вот этого опыта появляться. И я думаю, через 2-3 года у нас появится несколько действительно сильных, настоящих и крутых фильмов о войне, а не просто патриотических агиток. Это очень важно, потому что если раньше у нас были красивые шароварные казаки, да, которые, значит, то сейчас у нас это воины АТО. И это, я считаю, это худшая услуга, которую мы можем оказать этим парням на самом деле. Потому что они не такие. И они настоящие, а не вот фальшивые. Ну, с моей точки зрения.
Ну, и, власне, Андрей Ромарок, він фактично... Да. В чому, я так розумію, сам себе зіграв?
Абсолютно, конечно. Так себе.
А трейлер є «Атлантиди»?
Нет, пока еще нет.
Немає. Нет. И «Додому» немає ще, мабуть. Про «Додому»
да,
говоримо.
Да, сейчас поговорим.
Расскажите про «Додому».
Знаете,
Ахтем Сейтавлаев.
Ахтем Сейтавлаев в одной из двух главных ролей. Это очень интересно. Мы очень счастливы, что мы поработали с Ахтемом. И для него это была настолько невероятно важная история, что он снимал как раз фильм «Захар Беркут» и сразу, без перерыва, пошел к нам. Хотя у него было очень много вещей, которые были и с киборгами, и с другими вещами. Он все это отложил, сказал: ребята, я хочу это сделать, давайте делать это вместе. И эта история в двух словах. Это такое road movie, то, что называется. Да, это два человека, отец и сын, везут тело третьего, это старшего сына, сына из Киева в Крым, чтобы его похоронить.
Сегодня?
Да. Да, это вот сейчас происходит. Старший сын погиб в АТО. Вот. Отец, который живет на территории оккупированного Крыма, приехал, чтобы забрать, и как мусульманин, 3 дня ему нужно привезти и похоронить на земле предков своего сына. И младший сын, которому 17 лет, и который совершенно космополитичен, ему совершенно эти все крымско-татарские обряды, он очень далек. Он здесь учится на журналистике, ему это все вообще не надо. И отец, для которого Крым – это Иерусалим, который родился и вырос в ссылке, да, ну, в изгнании, как все они, и который стремился всей душой в Крым.
Спасибо вам велике. Да. Дуже дякую Володимиру Яценко за це інтерв'ю. Чекаємо нових фільмів. «Атлантида» додому зараз на порядку денному. Да. Чекаємо прем'єри. Спасибо велике. З вами був Олександр Лащенко. Це було суботнє інтерв'ю. І до зустрічі, друзі. Наступної суботи ще будуть чимало цікавих гостей нашої студії гостями.